В России появились две первых крупных энергокомпании. Производители электроэнергии, которые выделяются из состава единого пока государственного холдинга РАО ЕС России в ходе его реформирования. По планам, к середине будущего года холдинг прекратит существование, а все тепловые электростанции России, производящие 70% электроэнергии в стране, обретут новых владельцев. Но не только частных. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Федеральная налоговая служба России зарегистрировала две первых генерирующих компании, выделяемых в ходе реформирования холдинга РАО ЕС России. Это ОГК-5 и ТГК-5, объединяющие ряд тепловых электростанций в европейской части России и на Урале. Всего из состава государственного холдинга, на долю которого приходится 70% производства электроэнергии в стране, будут выделены 6 межрегиональных оптово-генерирующих компаний ОГК и 14 территориальных генерирующих компаний ТГК. ОГК-5 и ТГК-5, ставшие первыми самостоятельными генерирующими компаниями, какие именно крупные тепловые электростанции объединяют и какова доля каждой из этих двух компаний в общем объеме вырабатываемой в России электроэнергии? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Скрябин.
ОГК-5 – это интеррегиональная компания, станции, которые расположены в различных регионах России, преимущественно это центральная часть России, близко к Москве, это Конаковская ГРЭС, и вторая самая большая станция этой компании – это Рефтинская ГРЭС, это самая большая угольная станция, расположена на Урале. Что касается ТГК-5, мощность этой компании территориально скомпонована на Урале. Что касается долей этих компаний в общей структуре выработки электроэнергии в России, то она, безусловно, небольшая, порядка 2-3% по каждой из компаний.
Первые планы реформы РАО ЕС России предполагали, что государство все же сохранит за собой крупные пакеты акций тепловых генерирующих компаний, выделяемых из состава холдинга. Но позже от них отказались. Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Вообще изначально концепция реформирования электроэнергетики подразумевала полную приватизацию тепловой генерации, что означает, что государство, вообще говоря, в итоге полностью должно выйти из состава акционеров ОГК и ТГК, которые, в свою очередь, должны стать полностью частными. Именно эти планы реализуются сегодня РАО ЕС, и ОГК и ТГК, которым предстоит размещение дополнительных акций, планируют выставить одновременно на продажу и пакет, принадлежащий государству, через пакет в РАО. Однако в тех ОГК и ТГК, где государство не успеет продать свои доли до разделения РАО ЕС, эти пакеты будут переданы на баланс ФСК и ГИДРО-ОГК, федеральной сетевой компании ГИДРО-ОГК, которые, в свою очередь, уже должны будут продать эти пакеты через аукционы после разделения РАО. Исключение из этой общей схемы составляет разве что ГК-5 и ТГК-5, которых после их выделения из РАО недавнего, государство владеет двумя пакетами на сегодняшний день. Но в конечном итоге и в этих компаниях государство продаст свои доли.
Буквально на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба России разрешила итальянской энергокомпании Enel, на треть контролируемой государством, купить еще 70% акций ОГК-5. С учетом уже имеющихся у нее 30% акций ОГК-5, Enel теоретически может стать теперь и полным собственником энергокомпании. А если так, ОГК-5 имеет шанс стать первой в электроэнергетике России генерирующей компанией, полностью принадлежащей иностранному владельцу. Но ведь до сих пор четверть акций ОГК-5 остается еще у государства. Дмитрий Скрябин.
Я думаю, что действительно ОГК-5 имеет шанс стать первой компанией, которая будет практически полностью контролироваться западным инвестором. Именно генерирующая компания в России. В пользу этого свидетельствует решение ФАС о разрешении Enel увеличить до 100% долю в ОГК-5. После выделения ОГК-5 из РАО ЕС России у государства осталось действительно там порядка 26%. Это блокирующий пакет. Я думаю, в течение года государство продаст этот пакет. И, безусловно, основным претендентом на этот пакет является компания Enel. Но пока решение о продаже принято не было.
Если реформа РАО ЕС завершится, как планируется, к середине 2008 года, как тогда можно представить общую структуру собственности на мощности производства электроэнергии в стране, имея в виду долю государства и других самых крупных участников?
Структура рынка электроэнергии будет выглядеть следующим образом. Если мы делим на государство и не государство, то из государственных компаний, которые будут занимать порядка 50% установленной мощности в России, это, безусловно, Росэнергоатом, это ГИДРО-ОГК, это «Газпром», скорее всего, который будет в консорциуме со «СОЭКом», потому что сделка «Газпром-СОЭК», ее пока никто не отменял. Я думаю, будет доведена до конца. То есть эти три компании будут объединять порядка 50% мощности по России, и это будут государственные компании или контролируемые государством. Что касается остальных долей, крупнейшими из них останутся это комплексные энергетические системы, аффилированные с СУАЛом. Это Норильский никель или структура, которая будет выделена из Норильского никеля после его разделения. И и это западные инвесторы. Эти все акционеры будут составлять порядка по 10-15% от установленной мощности России.
А если взять отдельный сегмент тепловой электроэнергетики, то есть приватизируемый?
Тепловая генерация – это, безусловно, «Газпром», который занимает первое место. Я бы объединил его, опять же, с СУЭКом. В тепловой генерации, наверное, это порядка 35%. Следующую долю занимает «Норникель». Это тоже тепловая генерация, в частности, ОГК-3. И это компания «Инель» и компания «КЭС». То есть вот четыре компании, которые формируют, наверное, 70-80% тепловой генерации в России. У «Норникеля» и «КЭС» по 15%, наверное, и у тех, и у других.
В странах Европы на внутренних рынках электроэнергии также доминируют всего несколько крупных компаний. Из Германии руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Мануэль Фрондель.
Несмотря на немалое количество, около 1000 небольших компаний, поставщиков электроэнергии в Германии, как правило, это муниципальные и региональные, энергетический рынок страны на 80% контролируют всего 4 крупнейших концерна – E.ON, RWE, Vattenfall Europe и NBW, преимущественно в Южной Германии.
До сих пор во многих странах Европы, несмотря на формальную полную либерализацию внутренних рынков электроэнергии с 1 июля этого года, говорят о так называемом региональном монополизме, когда в каждом из регионов страны доминирует какая-то одна компания. Из Испании профессор Мадридского университета Хуана Карлоса Хавьер Хуарес.
Подобный монополизм существовал в Испании до 2004 года, особенно в электроэнергетике. Три крупнейших компании – Endesa, Iberdrola и Union Fenosa – фактически делили Испанию на зоны влияния. Теперь такое территориальное разделение ликвидировано. Любая компания может работать где угодно.
Становление конкуренции на внутренних рынках электроэнергии стран Европейского Союза – лишь часть программы их общей либерализации. Следующий этап – конкуренция с зарубежными компаниями. Но для этого электроэнергия должна в соответствующих объемах пересекать границы стран. Однако именно трансграничные мощности электропередачи эксперты называют самым слабым звеном таких сетей в Европе. Мануэль Фрондель.
Что касается электроэнергии, я не считаю, что в Европе уже существует конкурентный единый рынок. Одна из главных проблем их интеграции – нехватка передающих мощностей на границах между странами. Даже при желании французская компания Electricité de France, к примеру, просто не в состоянии конкурировать в Германии с немецкой E.ON. Однако внутри отдельных стран, в частности и в Германии, между отдельными регионами эта конкуренция уже весьма существенна. Подобная ситуация сложилась в Англии, Испании, Франции, но, подчеркну, от единого конкурентного общеевропейского энергорынка мы еще далеки. Понадобятся огромные деньги, чтобы решить существующие проблемы, а сильной мотивации у потенциальных инвесторов пока тоже нет. Другими словами, прежде чем европейский энергорынок будет полностью либерализован, необходимо создать соответствующую инфраструктуру.
Проблема не только в том, что самих сетевых мощностей не хватает, но и в структуре собственности на них. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы сетевые подразделения, те же трубопроводы или линии электропередачи, были выделены из структуры европейских энергокомпаний, в основном вертикально интегрированных, в отдельные. В одних случаях это сделать несложно. Например, в Испании все магистральные линии электропередачи уже принадлежат одной государственной компании. То же самое предусмотрено, кстати, планами реформы электроэнергетики и в России. Но, например, в Германии или Франции электрические сети принадлежат тем же самым крупнейшим энергокомпаниям, которые и производят, и продают электроэнергию, то есть являются вертикально интегрированными. Планы энергореформы, как ожидается, будут представлены в Брюсселе уже через 2 недели, и споров вызовут множество. Из Германии заведующий кафедрой экономики и энергетики университета города Дуйсбург Кристоф Вебер.
На мой взгляд, это еще нерешенный и весьма спорный вопрос. Европейская комиссия просто не имеет права решать все за всех. Против такого подхода уже выступили не только Германия и Франция, но и другие страны. К тому же, по Конституции ФРГ, никто не имеет права лишать кого-либо его собственности или побуждать уступить ее кому-либо другому. Звучат, правда, предложения, чтобы акционеры, допустим, той же E.ON, владели бы частью акций выделяемой сетевой компании. Но даже такой вариант, по-моему, является серьезным посягательством на собственность и права предприятия. Во всяком случае, в Германии выкупить или еще как-то отделить сетевой бизнес от главного концерна в принципе трудно осуществимо.
В России все магистральные линии электропередачи останутся в итоге под контролем одной компании, в которой государству будет принадлежать не менее 75% акций. Но нынешние тарифы на электроэнергию и для населения, и для предприятий, как по прогнозам, изменятся в России через 3-4 года? Из Москвы Александр Корнилов, Альфа-Банк.
Ну, что касается цены на электроэнергию, она, безусловно, будет расти. Главная причина – это рост цен на топливо, в первую очередь цен на газ для электростанций, а также рост потребления электроэнергии в России, которая в последнее время приближается к своему пиковому уровню, зафиксированному в начале 90-х годов прошлого века, накануне масштабных реформ и распада СССР. А что касается тарифов для населения, то, безусловно, в соответствии с планами правительства, население не затронет либерализация, по крайней мере, в ближайшие как минимум 5 лет, что дает основание полагать, что тарифы для населения они будут расти, ну, примерно с уровнем инфляции, то есть там порядка 8-7% в ближайшие 5 лет ежегодно. Что касается цен для промышленности, регулируемые договоры, они как таковые перестанут существовать уже в 2011 году, согласно планам либерализации рынка электроэнергии, и в дальнейшем, естественно, цена на электроэнергию, она будет определяться исключительно соотношением спроса и предложения, то есть по рыночным законам.
Реформа электроэнергетики в России предусматривает приватизацию лишь тепловых электростанций. В рамках этого этапа и возникли только что две первых самостоятельных компании. Но все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, остаются под контролем государства.
После материала Сергея Сининского мы сделаем перерыв на 2 минуты и вернемся к микрофону после краткого выпуска новостей этого часа.
Когда цветет рожь, взять колосок, пригнуть к себе и проговорить 3 раза. Помяни Бог царя Ирода, царицу Ирдиху и всех явоных 12 дочерей Ирдянят.
Поверх барьеров деревенские колдуны. Вы сможете их услышать в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Созданы 2 системы, бесовская и божья, чтобы человек познал, что хорошее, что плохое.